Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина, автор и ведущая этой программы. Елена, добрый день.
Добрый день.
Помогать ей буду сегодня я, Елена Афонина. Ну и, конечно, как всегда, тема, которая будет обсуждаться в программе «Бедные люди», касается каждого из нас. Потому что, казалось бы, мы порой находимся в стороне от тех проблем, которые обсуждаем вот в течение этого часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», но это, знаете ли, до поры до времени. Сегодня мы решили поговорить о проблемах семей с приемными детьми. Лена, а что говорит статья? Вот сейчас сколько вообще детей находится в детских домах? Вообще есть такая статистика?
Да, но статистика, вот сейчас у меня открыт главный федеральный сайт установите.ру, это база данных о детях-сиротах. Вот в нем 60 тысяч детей. Давайте представим наших гостей, у нас сегодня удивительные гости.
Да, тем более, что я как раз хотела после вот этих цифр сказать, что в нашей студии есть люди, которые не просто понаслышке знают об этой проблеме, а уже воспитывают приемных детей. Лана Истомина, приемная мама сейчас с нами.
Четверых детей.
Лана, да, здравствуйте. Ну и, конечно, человек, который напрямую занимается тем, чтобы дети нашли родителей, а родители детей. Сотрудник благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Екатерина Лебедева. Катя, добрый день.
Добрый день.
Да. В прошлом журналист «Комсомольской правды».
Точно.
Да.
Ну, вот. Наверное, с Кати начнем. Кать, ну вот смотри, 60 тысяч детей находится в федеральной базе, да? В основном, насколько я знаю, приемные родители хотят взять, ну, в основном девочек хотят, голубоглазых, красивых, маленьких девочек, ну, в крайнем случае, маленьких мальчиков. Тем не менее, 60 тысяч детей. Можно вот открыть анкету, и ты видишь совершенно замечательных и маленьких детей, и больших детей, казалось бы, разных возрастов. Но очень часто, когда хотят ребенка взять, звонят в региональные опеки, родители, и им говорят, у нас нет детей. Вот этот ребенок, например, болен ВИЧ, да, а вот этого родители сидят, и поэтому лучше его не брать, а у этого ребенка статуса нет, то есть его нельзя установить. И получается, что детей как бы и нет. Вот объясни, пожалуйста, этот парадокс. 60 тысяч детей, что это вообще за контингент детей? И почему они, собственно, вот до сих пор в базе, казалось бы, усыновление в России как-то пошло более активными темпами?
Да, но причем не только более активными, оно прям вообще какими-то, не знаю, гигантскими шагами сейчас шагает, что, конечно, очень приятно слышать, и цифры эти сокращаются просто там, не знаю, в том году их было 70 тысяч в банке, в этом году их уже 60, там, посмотрим, что будет к концу этого
140
года.
140 было, ты помнишь, несколько лет
140
назад?
140 было несколько, да. На самом деле, вот я даже где-то читала такую статистику, нет ни одной страны в мире, которая бы за такой короткий период времени, вот там меньше, чем за 10 лет, так сильно бы сократила свои банки данных. Тут, конечно, это, ну, мы рекордсмены в позитивном смысле этого слова. Но тут, наверное, нужно понимать, кто вообще находится в детских домах и по какой причине родители многим говорят, что детей действительно нет. И им, на самом деле, не врут органы опеки, когда говорят, детей нет. Вот наш фонд, например, занимается съемкой видеоанкет этих детей. Даже нам порой говорят, детей некого снимать. Я говорю, ну как некого снимать? Я вот приезжаю в детские дома, там десятки этих детей.
Битком,
да, и маленькие бегают и прыгают, и все такое прочее. Ну, вот здесь нужно, наверное, тогда четко разъяснить вообще нашим слушателям, кто такие дети вот в детских домах. Большинство детей в детских домах – это подростки сейчас, или дети с какими-то ни было физическими проблемами со здоровьем, либо психологическими проблемами со здоровьем. Причем это довольно серьезные проблемы со здоровьем. Это, возможно, синдром Дауна, это серьезные психологические там, отклонения, когда это серьезная глубокая умственная отсталость, либо
или там 3-4 группа инвалидности, да?
Да,
или ВИЧ,
или
ДЦП, я знаю.
Часто очень ВИЧ, да. И, как правило, когда родитель, например, звонит, особенно за маленьким ребенком, то либо это ВИЧ, либо это ребенок, еще очень большой контингент детей, это сиблинги. Ну, как бы дети в детских домах,
такое
они...
Странное иностранное слово, поясняй.
Братья-сестры. Когда ребенок просто понятно, примерно, наверное, многим, по какой причине он попадает в детский дом, что это, как правило, это семьи в сложных ситуациях жизненных, маргинальные семьи, и у этих семей есть тенденция как бы рожать детей часто
много,
и много.
Да. То есть взять можно только двоих, или вот только
или
троих
или,
в пакете,
или четверых, или
говоря.
Пятерых, да. А при этом пакеты, как ты выразилась, они могут быть такими, там, условно, трехлетние и, там, не знаю, девятилетние или двенадцатилетние. И вот, ну, по нашему законодательству, конечно, бывают случаи, когда детей там разделяют.
Ну, только если они в разных домах. И,
да, да. И то, как правило, они как бы сейчас, как бы, наша политика государства идет на сохранение семьи, и поэтому считается, что это одна семья, и поэтому, как бы, вот нужно брать всех вместе. Поэтому часто, когда родитель приемный звонит и говорит, ну, Мне вчера буквально звонили в наш фонд и говорили, вот мне двойняшек, нужны груднички. Я хочу именно двойняшек, мы с мужем хотим двойняшек. Вот у нас такая ситуация, у меня не выжили собственные двойняшки, я теперь хочу двойняшек. Вот где мне взять маленьких грудничков двойняшек? Угу. К сожалению, таких случаев практически нет.
Потому вот что... я знаю, вот извини, перебиваю, на девочек в регионах, практически во всех регионах 200 человек очередь стоит на получение вот этой девочки. То есть и опеки говорят, ребята, 2 года вы стоите в очереди мимо, вот не меньше 2 лет, да, вы ждете эту девочку, и не факт, что тебе эта девочка достанется, потому что понятно, что девочек и грудничков, ну, в общем, часто вообще по своим раздают, я правильно говорю, да?
Ну, здесь как? Здесь действительно есть некая региональная, как бы, здесь она как бы довольно...
Региональная база,
региональная база вот этих вот приемных родителей, которые становятся действительно в очереди. Когда ты весь пакет документов там собираешь для того, чтобы стать приемным родителем, ты становишься в эту условную очередь. Там ты говоришь, что я хочу там маленького ребенка.
Критерии
поэтому,
даешь,
естественно,
да.
Когда региональный оператор, тот человек, который, собственно, и должен заниматься семейным устройством детей, получает информацию, что вот у нас появляется маленький ребенок, он звонит. Ну, свои это не свои, но это те люди, которые, соответственно, встали в какой-то момент в очередь. Поэтому, угу. Как бы, они первым делом-то вот этим людям раздают детей.
Угу. Итак, 2 года. Вот прям вот сейчас хочется мне Лану все-таки подключить. Лана, вы взяли 4 детей. Расскажите, как же они вам достались?
Я сначала традиционным
Ланочка, образом... ближе к микрофону, пожалуйста.
Традиционным образом поступила. У моей дочери кровной, единственной на тот момент, было 1.5 года. И мы решили установить ребенка и поехали за голубоглазой блондинкой 1.5 лет в Иркутск. Причем мы увидели ее видео на сайте «Измени одну жизнь». Она нам столько понравилась, что мы конкретно под нее собирали документы. И мы были просто уверены, что мы ее заберем. И я полетела, оставив дочь с мужем здесь, я полетела туда одна. И когда я прилетела, меня ждал сюрприз. Вот то, что называется, не ёкнуло.
То есть, она вы не встретились, вызывала... да, с этой девочкой?
Да, я встретилась с этой девочкой, но она не вызывала у меня ничего вообще абсолютно. Я не могла представить, что я ее сейчас вот возьму, привезу домой, и она будет рядом с моим ребенком жить. И я 3 суток там промучилась, потом пообщалась на форуме в интернете с людьми, и некоторые из них написали мне какие-то очень нужные для меня в тот момент фразы. То есть они написали, представьте, она сейчас заболеет, и вы месяц проведете с ней в больнице. Вы простите себя по отношению к кровному ребенку? И я поняла, что, ну, не прощу. Вот из-за таких вещей не прощу и не смогу ее взять. И я улетела обратно в Москву, в общем-то, ни с чем, размышляя о том, что, может быть, вообще усыновление для меня и приемные дети не для меня. И я вот кровных люблю. И надо еще отметить, что я не из многодетной семьи, и планов о многодетности не было ни у меня, ни у мужа.
А вот как продолжилась эта история, мы обязательно узнаем через 4 минуты после небольшого перерыва. И хотелось бы все-таки обратиться и к вам, наши уважаемые радиослушатели. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист «Комсомольской правды», автор и ведущая этой программы Елена Кривякина. И сегодня Лена призывает вас поговорить о приемных детях. Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии сотрудник благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Екатерина Лебедева. И, ну, можно сказать, что героиня нашей сегодняшней программы, приемная мама Лана Истомина,
Фомина. Мы вот буквально две минуты назад, Лана, начали слушать, как развивались события в вашей семье и почему ваша теперь многодетная семья...
Я напомню, что 4 приемных ребенка у Ланы и 2 своих кровных.
Почему так много, как вот так получилось, и что стало, наверное, тем шагом, который именно в этом направлении заставил вас двигаться?
Ну, после того, как у меня не получилось с этой маленькой девочкой, в интернете, опять же, на том же форуме очень жалостливо пиарили взрослую девочку.
То есть вы вернулись в Москву?
Я вернулась
вы
в Москву,
из Иркутска,
да.
Куда поехали брать маленькую девочку, вернулись в Москву, да, без ребенка.
Да, и здесь очень, ну, прям был жалостливый текст о том, что девочке очень нужна мама, вот я прихожу, забираю там свою, а она вот сидит и смотрит. Я это там пару месяцев почитала, а потом решила поехать к ней знакомиться и забирать ее.
Куда?
Гостевой режим есть такой.
Да, а куда поехали, в какой регион? А, в Москве.
Москва, да. И когда я приехала, вот тут для меня было очень удивительно, вот на нее у меня ёкнуло. При этом девочке было почти 14 лет, она совершенно не похожа на меня ни внешне, вообще никак.
Но это подростка было... практически не берут, я напомню, собственно, вот проблема, о которой все говорят, что подростки самый такой сложный контингент.
Ну вот... Тем не менее, у меня не было ни одного дня адаптации, не было вообще, по-моему, никогда, чтобы она меня там раздражала чем-то, не было вот этих всех, что там боится чужой человек в доме, ничего этого не было, это был сразу мой ребенок, при том, что моему единственному кровному ребенку на тот момент было 1.5 года.
Вот многие именно этого боятся, что подросток может начать обижать младшего ребенка, и даже, вот я знаю, в школах приемных родителей дают рекомендацию жесткую, ни в коем случае, в общем, не берите подростка, если у вас есть маленькие дети, то это может
сейчас,
быть просто опасно.
Сейчас очень хорошие психологи в интернат. Просто уровень вот сотрудников интернатов, он за последнее время поднялся, ну, очень кардинально. И я сразу спрашиваю, будут ли обижать маленьких. Mm-hmm. И по детям все видно. И если это еще подтверждается со стороны психологов, в общем-то, понятно. Но будет, не будет.
После появления этой девочки вы родили еще своего ребенка?
Нет, и после потом... этого появления этой девочки мы еще забрали ее друга, который сам, в общем-то, нас выбрал. Он, можно сказать, прилип к моему мужу, очень внимал ему.
Сколько лет?
15 было на тот момент Льву. И мы понимали, что вот мы ему можем в жизни очень помочь. Он был такой очень амбициозный, но и остался, в общем-то. И мы ему можем помочь именно ресурсом семейным. Вот,
и вам, лучше... если можно, я скажу, с мужем на тот момент было примерно 30 лет, да?
Мне было примерно 30, а мужу было примерно 37. Вот, и мы забрали их двоих, и вот, кстати, относительно кровных детей, у Левы и моей кровной старшей дочери любовь просто, ну вот они друг друга любят, у дочери спроси, со мной она будет играть или с Левой, она выберет Леву, и он к ней так относится, это вот настолько подкупает, и когда, ну, Леву не я выбирала, Лева сам нас выбрал, и, ну, не секрет, что есть такое понятие адаптация, когда приходит ребенок в семью, и пока вот это вот в быту притираются друг к другу, ну, конечно, иногда друг друга раздражают. И вот как вот он так относился к моей дочери, сейчас относится, что это, ну, это...
Это вас подкупило, да?
Да, это нивелировало вообще все отрицательное, что там, даже если от него и было. И сейчас, в общем-то, вот все боятся подростков, все говорят о том, что вот они там будут пить, курить вино, кино и домино. Лев, при том, что он с рождения в системе, это считается самым тяжелым вариантом.
Это вообще считается,
и мы его забрали в 15 лет, он сейчас, во-первых, в школе он поступил, он сам себя перевел в физмат-школу, и сейчас он планирует поступать в финансовый университет. И это одна сторона, а еще насколько он за эти 3 года проработал над собой внутренне, как он вообще просто через голову прыгнул в плане саморазвития, и вот все те недостатки, ну, или особенности его характера, которые во многом были вызваны тем, что первые 15 лет он жил в системе, вот как он самосовершенствуется, это просто, ну, это настолько мотивирует нас, как приемных родителей, то есть, когда понимаешь, что ребенок так много берет и так старается стать лучше, прям крылья за спиной вырастают, и хочется... продолжать в том же духе.
Да, но, к сожалению, бывают и другие ситуации. Мы сейчас их обсудим с руководителем программы «К новой семье» благотворительного фонда «Семья» Алексеем Рудовым. Алексей Геннадьевич.
Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, очень важно ваше мнение. Вот каким семьям все-таки не стоит брать детей? Вот наша гостья Лана Истомина рассказывает, что у нее не было проблем с подростками, что вот эти подростки стали лучшими друзьями ее маленькой девочки. Вот могли бы вы нам рассказать все-таки об ошибочных мотивациях? Ведь часто берут родители детей, чтобы дети стали помощниками по хозяйству, чтобы дети очень любили родителей, там, ну да, помогали, выгуливали собачку, не знаю, может быть, погиб свой ребенок, решили взять из детдома. Вот каким семьям не стоит брать детей, а кому все-таки стоит?
Ну, знаете, вот сказать так, вот этим стоит, а вот этим не стоит, точно нельзя, да, это ошибочно. Во-вторых, мне нет возможности прочитать там двухчасовую лекцию, поэтому какие-то важные моменты могу наметить. Ну, первое, да, очень большое заблуждение, что ребенка можно взять и поработать. Таким образом найти себе работу на дому. Ну, то есть это можно сделать, но результат всегда плачевный. Он плачевный либо в одном, либо в другом, либо ребенка ломают, либо ребенок вырастает, ну, в принципе, мало отличимый от ситуации в системе, либо возникает бунт, и, ну, что ребенку какому-то очень важно, чтобы его любили. То есть сначала должна быть семья, а потом же слово там можно к ней присобачивать приемное, еще что-нибудь. Это первое. То есть она строится должна на уважении и любви прежде всего. Во-вторых, ожидания. Да? Не нужно ожидать, что ребенок вас вот прям должен благодарить, падать в ноги, там еще что-то. Он этого не понимает и не должен. Сначала вы должны доказать, что вы родители. Это значит, что вы его принимаете таким, каким он есть. И дальше на этом строится уже. Только тогда, когда сформируется привязанность, он будет... что называется, ваше будет копировать с вас поведение, но не наоборот. То есть это не солдата в армию взяли, это ребенка в семью.
Если погиб ребенок, скажем, в семье, стоит ли сразу брать ребенка из детдома? Через сколько можно?
Сразу однозначно нет. Значит, вообще нужно понимать, что здесь есть две причины, по которой в таких ситуациях нужно идти к специалисту, да, к психотерапевту в первую очередь. Потому что процесс горевания, то есть переживание горя, он вообще очень затратен эмоционально, энергетически. И одновременно с этим усыновлять, то есть переживать горе и еще усыновлять, это невозможно физически. Да, просто человек начинает раздражать, у него не хватает сил, и он не справляется. Во-вторых, идет сравнение постоянно с ребенком, и некоторые говорят, ну вот я возьму ребенка, он вытеснит все, что мне там поможет мне прожить. Не поможет. Он поможет напоминать и поможет эту ситуацию ускорить, развалить. Поэтому сначала нужно прожить, и нужно понимать, что это будет другой ребенок, другая ситуация, с новыми силами. Но обычно не раньше, чем через год-два, может быть и больше, это очень индивидуально. Во-вторых, это нужно консультироваться с психологом, и ни в коем случае ни того же возраста, ни того пола. То есть это не должно быть замещение, понимаете? Не бывает замещения. Это, ну, любому нормальному человеку должно быть понятно. Да? Но, к сожалению, человек в состоянии горя, он эти вещи с трудом оценивает, поэтому здесь нужно помогать, подсказывать, и он где-то держать за пол.
Тогда скажите, пожалуйста, Алексей Геннадьевич, вот то, что детей возвращают в детские дома, ясно, что для ребенка это большая травма, а для взрослых это им урок? В следующий раз они так не поступят? Ведь есть же взрослые, которые продолжают действовать в этом направлении и говорят, ну, я еще своего ребенка. Ребенка. Вот как в этой логике, какое здесь слабое звено? Кто это слабое звено? Родители, дети?
Ну, не, я вам так скажу, что, конечно, взрослые, да? Конечно, взрослые в первую голову, потому что они принимают решения, и это касается как будущих родителей, так и органов опеки, разумеется, да? И те, и другие должны следить. У нас, к сожалению, повальная безграмотность как тех, так и других. Это неудивительно, потому что семейным отношениям в нашей стране уделяется пока еще не очень много времени, внимания. И даже если вы посмотрите лексикон российский, современный, да, ребенка изъяли, отказаться от ребенка, это все вот отношение к ребенку как к вещи. Да, характеризует. Поэтому здесь важно, чтобы те люди, которые принимают решения, и родители, и органы опеки, они понимали, для чего они это делают, для интересов ребенка или нет, или это какие-то свои травмы закрыть, там, попытаться решить какие-то свои проблемы за счет ребенка. Это всегда приводит к тому, что люди, которые потом ребенка возвращают, они не только наносят травму ребенка. Иногда это даже не такая уж там огромная травма, то, что ребенка постоянно перемещают, а для них-то точно, потому что их предположения, их надежды, они не оправдались, и они получают по себе большой удар. Я много видел людей, которые вернули детей, и лучше им не стало, им стало намного хуже. Чаще всего это путь в неврологическую клинику или куда-нибудь еще и дальше.
Спасибо огромное. Спасибо. Руководитель программы «К новой семье» благотворительного фонда «Семья» Алексей Рудов был с нами на связи. Еще один небольшой перерыв, и мы продолжаем обсуждение этой важной темы.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина и наши сегодняшние гости, приемная мама Лены Лана Истомина и Екатерина Лебедева, сотрудник благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Я обращаюсь к нашим радиослушателям, очень мало времени, поэтому если вы хотите какой-то комментарий прислать, то уже, наверное, по телефону звонить бессмысленно, остается 10 минут. Нас в WhatsApp 8-967-200-97-02. Пожалуйста, готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Да, нет, почему, может быть, что вас останавливает, какие препятствия вы видите на этом пути.
Да, Кать, ну вот совсем недавно у тебя в Фейсбуке читала как раз пост, да, что взяли четверых детей и вот уже назад их возвращают. Вообще тут эта тема, проблема возврата. Стало ли возврата больше детей, да? И зачем тогда, вот просто не очень понятно, зачем берут четверых, да? Вот Лана расскажет нам свою историю, брала детей постепенно, но как-то проверяет, да, вот видимо, уживутся дети, уживутся ли родители с этими детьми. Как так происходит? Почему вот такое большое количество возвратов?
Ну, во-первых, я не могу у меня нет точной статистики, поэтому я не могу никак окрасить, как бы, эти данные, большое это количество возвратов или нет. По нашим, как бы, вот, поскольку у нас на данный момент на сайте фонда выложено 25 тысяч видеоанкет детей-сирот, учитывая то, что, как бы, детей в банке 60 тысяч, то, наверное, можно сказать, что мы представляем некую там социальную, довольно понятную, репрезентативную там выборку. Я могу сказать, что там, например, за прошлый год у нас количество звонков из органов ОПЕК, когда они просили вернуть анкету ребенка назад, а мы, когда ребенка забирают в семью, мы, естественно, анкету убираем, поскольку это закон. И мы ее не показываем. Вот органы опеки иногда звонят и говорят, возвращайте анкету назад, потому что ребенка вернули. У нас, как бы, внутренней тоже такой статистики пока нет, потому что, как бы, тут ее довольно сложно немного проводить, потому что причины всегда разные. На мой личный, как бы, вот, взгляд и вот предыдущий эксперт, я вот согласна с ним. Здесь, конечно, но это неподготовленность родителей. То есть нужно, конечно, понимать. Тем более, если ты идешь на такой шаг, как бы, да, четверо приемных детей сразу. Поэтому, конечно, здесь, как бы, не детей нужно там винить или что-то, что бы там ни было. Там довольно неприятная была, конечно, ситуация, и по ней какой-то вывод большой я бы не стала делать, но да, возвраты есть, конечно, но этого не избежать. Наверное, этого еще, может быть, их больше стало, потому что, как бы, семейное устройство его, как бы, больше становится. Может быть, в связи с этим, как бы, естественно, есть какое-то количество людей, которые не готовы. Здесь просто стоит сказать, что, пожалуйста, взвесьте свои силы и ресурсы. Школа приемных родителей, слава богу, дает какое-то...
Она обязательная,
бы,
кстати, стала
сейчас. Она обязательная, она дает хотя бы какое-то понимание твоего внутреннего ресурса, потому что там очень много тренингов, когда ты, как бы, сам проходишь, ты чувствуешь, что чувствует приемный ребенок вообще, как бы, и ты можешь тогда понять вообще, ты, как бы, с
то
этой
есть,
историей.
То есть, когда плохие случаи, действительно же, дети из детдомов об этом, в общем, ну, не всегда принято говорить, могут и воровать, и обижать и маленьких детей, и обижать животных, и просто проверять тебя на вшивость. Это, ну, любой психолог говорит, что ребенок из детдома начинает проверять тебя на вшивость. Вот таким ты его, да, вот как вот сейчас наш эксперт Алексей Рудов сказал, примешь ты его любым, или не примешь ты его любым, или ты опять его сдашь в эту тюрьму, присягу видит детдома. И действительно, видимо, не все к этому готовы, не все готовы к непослушанию ребенка. Вот я сейчас хочу как раз спросить у нашей приемной мамы Ланы Истоминой. Лана, вот вы-то с этими, ну, все-таки, наверное, у ваших четверых приемных детей, подростков, были такие вот какие-то проявления, которые вас, может быть, провоцировали, дети провоцировали на какие-то негативные эмоции, на какие-то тоже, когда вообще не понимали, что делать с этой толпой приемных подростков, или нет?
Ну, были, конечно, такие моменты. У мальчика, у нашего характер был такой очень характер.
Это у 15-летнего льва,
да, это 15-летнего льва. И, ну, я вообще считаю, что детям всегда хуже, чем нам. Во-первых, мы взрослее, во-вторых, мы умнее, в-третьих, ну, нам надо начинать себя воспитывать, а потом уже к детям приступать.
Мысль, что, может быть, мы его отдадим, всего-то осталось в детдоме, сколько ему, 15 лет, но осталось 3 года, в общем,
нет, простите, не было такой мысли. Убить хотелось, отдать никогда. И, ну, во-первых, я начала с себя. Вот все христианские ценности я прокачала сначала в себе. Вот это терпение, смирение и принятие ребенка таким, какой он есть. Вот я, как, когда в себе дорастила до нужного, вот у нас все отлично стало. И когда он бывает, ну, бывает вспыльный, ну, это все, это просто характер, не бывает идеальных людей, мы тоже совершенно не идеальны, просто надо быть готовым к тому, что вот ребенок, они уже взрослые, но в этом и плюс. Вот я вообще всегда очень за подростков, а не за маленьких людей, потому что когда ты, детей, потому что когда ты берешь подростка, ты видишь, что ты берешь, возможно, диапазон плохого и хорошего поведения, он ясен, они не настолько гении, чтобы прям вот, ну, такой вот...
наврать тебе при, да, первой, да, встрече, да?
Да, и при второй встрече, ну, там за 2-3 встречи сразу все становится ясно. Когда берешь маленького ребенка, берешь кота в мешке, что там вырастет, кто там вырастет, какие... То есть это вообще неизвестно, чего там ожидать. А когда берешь подростка, понятно, что вот здесь ты ему слово, он тебе 10. Понятно, что вот с этим можно сказать там, и, ну, сказать, и он будет делать. А с кем-то можно, вот как со львом, например, и его только логикой, вот объясняя, что там ты не можешь это сделать, потому что, ну, вдруг что-то случится, и тогда там вас у меня отберут, допустим. Вот он на такие манипуляцию, он очень хорошо реагировал. Она вот, приходи домой в 10, я так сказала, ну, так с ним невозможно. Это же просто, ну, подход.
А ваша первоначальная мотивация, у вас был своя любимая очень девочка, 1.5 года, вы поехали в Иркутск за девочкой, которая почему-то вам понравилась. Ну, вот так вот почему-то понравилось, так не бывает. Все-таки сайт с детьми, сиротами открывают люди, у которых, ну, до этого какой-то был процесс в голове, да, почему-то вы открыли этот сайт, поехали в Иркутск с любимого ребенка, потом взяли еще 3. Какова была мотивация? Молодые ребята родили, потом еще 2-го. Зачем?
Ну, я вот как раз родила, и меня так шарахнуло этим материнским инстинктом, материнской любовью к ребенку, что я вообще не могла себе представить, что вот где-то есть ребенок, вот он плачет, а к нему никто не подходит. Меня прям это просто ужасало.
Ладно, ну ведь скажут скептики, ну рожала бы своих. Вот рожала бы и рожала бы.
Так я и рожаю. Ну, просто, если у нас есть еще возможность помочь кроме своих, почему бы это не сделать? Я хочу сказать, что это гораздо проще, чем... Вот все любят говорить про мое геройство. Я, на самом деле, героический поступок 2 раза совершила. Я родила 2 раза. 9 месяцев выносила и 2 раза родила. Вот это героический поступок. И потом еще воспитание 1-го года. А взять готового подростка, которого памперсы менять не надо, вот эти ночные крики слушать не надо, бери, воспитывай и там жди, когда он...
Но в любой момент этого... послать и сказать, слушай, четко не лезь ко мне своими нотациями, взяла, вот, значит, и буду я вот ноги на стол, семечки на пол плевать, и да, вообще
это как раз
пройти когда угодно.
Процесс воспитания, ну, вот до такой степени у нас не было, но у нас очень такие, мы договариваемся. То есть я говорю, ну, смотрите, вот я могу себя вот так вести, да, как мне предписывает там договор о приемной семье, а могу вести себя так, как я веду, но я же так не поступаю, давайте как-то будем поворачиваться лицом друг к другу. И они очень прислушиваются.
Это то, о чем всегда говорят психологи. Неважно, речь идет о приемных детях или о своих кровных, разговаривайте с детьми, объясняйте им, все логично, они вас услышат.
И потом еще надо понимать, что я-то им не кровная мама. Это вот, безусловное принятие мамы и родной может быть. А когда приходит чужая тетка, ну, сначала-то, понятно, кто я, чужая тетка, и вдруг начинает вот воспитывать, засучив рукава, ну, конечно, это вызывает отторжение.
Ну, вот один из наших радиослушателей написал, что его отпугивают от этого решения администрации. административные барьеры в виде школы родителей и так далее.
Ой, это ерунда, на самом деле,
да, полная. Вот по поводу барьеров административных, которыми сейчас все говорят, не, я не возьму ребенка, ну, конечно, столько надо всего, справок собрать, школу пройти, да ну его.
На самом деле, тоже сравнивая, там, не знаю, с европейскими какими-то странами, у нас по сравнению с ними самый простой способ, самый простой и короткий вообще путь взять ребенка. Какая бюрократия вообще там, через что проходят вообще иностранцы у себя там, ее не сравнить с нашей. На самом деле, школа приемных родителей занимает 2 месяца, и за эти 2 месяца можно совершенно спокойно собрать все справки. Медицину там можно практически за 1,5 недели собрать. Самая длинная справка, которая делается, это справка о несудимости. До 4 недель она делается.
Ну, вообще 2, да, сейчас.
Да, и
делают,
они могут, да. Ну, как бы они по закону имеют право до 4. Поэтому, как
главное,
бы здесь...
ты понимаешь, справишься ты с этим ребенком или не справишься. Поэтому я тут только за школу приемных родителей.
А потом, как бы, ты же, в принципе, как бы это шаг. Ты должен как-то, в общем-то, что-то сделать, чтобы подготовиться. Ты вот, как Лан правильно говорит, своего ребенка 9 месяцев рожаешь. Ты же как бы не говоришь, что это долго, 9 месяцев. Ну да, надо как бы вот что-то как-то вот пройти через, ну, как бы, ну, и понимать вообще, кого ты берешь. Вот я к чему еще очень быстро хочу просто сказать, что вот там вот все говорят, там, может быть, сложные подростки или что-то. Нужно просто еще тоже отдавать себе отчет, что дети, которые там в этих детских домах, как бы они прошли через такое, что не дай бог вообще нам каждому. И вот это вот эмоциональная, скажем так, дыра, которая вообще внутри них. Некоторые генетики и психологи сравнивают психику ребенка, находящегося в детском доме, с состоянием, которое испытывает ребенок во время бомбежки. И если только вот, ну вот прям на уровне таком же, но если бомбежка на какое-то время там проходит и она прекращается, то здесь они годами в этом вот как бы стрессе живут, пережившие предательство самых дорогих на свете вообще людей. А может, и не одно предательство, если это возврат. Поэтому вот то, что они там выдают, там, не знаю, условные ноги на стол кладут или семечками в тебя плюют, просто когда ты понимаешь, почему он это делает, то как бы немножко как бы у тебя парадигма вот меняется, и ты смотришь на этих детей немножко по-другому. Поэтому, ну, конечно, мы там в фонде всех вдохновляем, ну, кто, естественно, готов и так далее брать детей в семьи. Кстати, у нас на сайте фонда есть фильм «Алани», очень прекрасный в ее семье, и можно посмотреть, как бы, и там вся семья показана. Очень трогательное кино, кстати, получилось.
Ну, скажу вам сразу, да, остается буквально 10 секунд. Скажу, что в течение нашего эфира, когда Лана рассказывала о приемных детях,
мурашки
до слез.
По коже, честно говоря. Да, Лан, спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
Спасибо огромное Кате, говорим. Екатерина Лебедева, сотрудник благотворительного фонда «Измени одну жизнь», была с нами в студии. Приемная мама Лана Истомина и журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Спасибо.
Спасибо.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».